Доброго времени суток, за бортом 13 июля 2020 года и в вашем МП3-эфире 367 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом. Парни, здравствуйте.
Привет.
Привет.
Каждый раз вас, с вами здороваюсь, вы такие замираете, как будто я вас сейчас это на ковер или тут это буду всяко-разно склонять.
Не, мы просто интеллигентно, и каждый уступает друг другу несколько раз. Вот, и получается задержка.
А, вы как кластер зукиперы, который никак не может договориться, кто же из них все-таки главный.
Мы и есть кластер зукипера, ты никогда не замечал.
Черт, я об этом не думал.
Ты когда коннектишься, ты даешь нам IP и себя, и потом мы координируемся. И ты, между прочим, тоже зукипер. Привет.
Ну я все-таки этот папка мастер ноды.
Да. Это было бы очень забавно, знаешь, написать какую-то книгу о жизни и представить все в разрезе, как будто бы все окружающее — это распределенная система большая.
А куча закиперов с кавкой?
Да. Только, правда, после этого у нас пекут специальные учреждения, где занимаются распределенными вычислениями. Это понимаешь?
Ну да, конечно. И будем сидеть обучать нейросетки дружненько.
Да, в палате номер 3.
Конечно, нас же в другую не посадят. Артем, дорогой, что
начинайте вы... Начинайте вы, потому что я ищу, как отключить сочетание клавиш в скайпе.
Окей. Товарищ Олег?
У меня ничего особо такого ломающего. Я подумал о том, чтобы открыть свою небольшую компанию, которая бы занималась написанием технических текстов. И сейчас это обдумываю. Ну, и как вариант, если, я не знаю, там можно еще попробовать писать для... Гляди, я написал интересную статейку про двитбрендовский проект Projector, вот, и она собрала что-то там под 80 лайков на Хабре и 25 тысяч просмотров. Я думаю, что эта штука, ну, то есть, ты можешь пойти и довольно легко, если знаешь как, написать текст, который будут читать большое количество людей. Почему бы эту способность не продавать за бабки? Кажется, логично.
В смысле, если я захочу стать папкой на Хабре, так к тебе можно приходить и за мзду малую.
Ну, или большую, или малую. Тебе малую, а слушателям большую.
Поэтому промокоды «Витая пара» скидывание в 5%.
Безусловно, да. Кстати, вот я посмотрел, какие прайсы есть у разных компаний, которые пишут технические тексты. Ну, в Рунете и в Англонете. И у меня просто от цифр глаза вылезли и поползли прямо вот по лбу на затылок. То есть там есть компании, которые пишут технотексты обычные. Типа, вот у нас есть такая технология, глядите. Они берут за них, ну, там, например, 80 тысяч рублей.
То есть мимо нас проплывает такая жирная ниша, а мы тут сидим подкастики подкастим.
Типа того, да. Ну, то есть у них есть очевидная проблема у всяких этих компаний, что очень редко одновременно встречается навык рассказывать что-то и навык понимать в технической области. А мы как раз, это как раз те самые люди, у которых этих навык встретился.
Ну, давай мы уже обсудим детали-то за пределами эфира.
Да, можешь? Да, давай.
Я эпизодически ищу, куда пристроить свои 5 лет гуманитарки.
А ты на кого учился?
А, я как раз в писателей был. А потом еще иностранные языки, геты, гейны, переводы. Я очень хорошо умею.
Слушай, я-то думал, что ты там какой-нибудь там системы, сети, вот это все.
Нет, я в школе с 5 по 9 класс учился в галимой гуманитарке, писал стихи, вот это все. Конкурсы чтецов, господи, хоть сейчас могу что-нибудь вспомнить, прочитать. С выражением.
Слушай, так может ты будешь стихи к нашим песням писать, а я кого-нибудь найду, кто-нибудь на музыку будет писать.
А я давно не пишу стихи, я ругаюсь матом и боюсь, это будет такой очень олдскульный панк.
Слушай, Артем, ты настоящий предприниматель. То есть, судя по тому, что ты сейчас сказал, у тебя нету людей и ни чтобы писать музыку, и ни чтобы писать стихи. То есть, группа есть как бы, а дел нету.
Ну как, мы каверы пишем, но так, если найти хоть кого-то, кто стихи пишет, там у меня есть чувак, который закончил консу, я его могу пнуть, он музыку напишет.
А.
У него опыт есть.
Не, ну в принципе, если вы делаете каверы, то вы уже, по сути, наняли какой-нибудь Led Zeppelin, чтобы они вам писали песни. Довольно задешево, кстати, за бесплатно, скорее всего.
Оззи Осборн на подтанцовке, это серьезная подача.
Все мои каверы лежат под Creative Commons.
Артем, что у тебя хорошего успело произойти, пока ты там мучаешь скайп?
О, да я уже отключил. Там, оказывается, такой флажок, есть глобальное сочетание клавиш. Но я не рискую это испытывать, потому что я сейчас нажму, а вдруг опять отключится. Ты же меня потом палкой бить будешь, тебе же придется опять заново там, в индикаме выставлять.
Я что-то нажал, и все пропало.
Да. Вот. Меня слышно?
Да.
А, фух, я уж подумал. Вот. Короче, что у меня нового? Я вчера залез... А, я надыбал, где смотреть можно Формулу 3 и Формулу 2 бесплатно. Вот. Так что я, у меня вчера вообще гоночный день был. Я смотрел Формулу 3, Формулу 2 и Формулу 1. И несказанно счастлив тем самым. Вот. Потом занимался диабет-тренером своим. Любимым. Вот. Но там, короче, знаете, вот честно... Садишься, думаешь, сейчас я быстренько отдебажу, и все заработает. Садишься и начинаешь дебажить, и понимаешь, что опять надо какие-то вот вносить супер глобальные изменения. Просто вот, знаете, вот прям какие-то вот. И от этого там вот вчера завел аж 5 ишуй. И это просто меня как-то вот расстраивает. То, что нельзя просто сесть и вот. Вот нельзя просто сесть и закодить, надо обязательно вносить какие-то глобальные изменения, потому что обязательно что-то там глобально, но работает не очень.
Так, батенька, судя по описанию, ты прям вот наш клиент. Настоящий джаваскриптер. Фигак-фигак в продакшн. И не надо никаких глобальных изменений. Как бы, переходи в нашу секту.
Нет. Мне нравится писать хороший, уникальный код. Фу, не уникальный, а универсальный код. Я просто вчера обнаружил, что я все время из-под воли, когда вот пишу какую-то там функцию, да, пытаюсь сделать так, чтобы она покрывала максимум задач, которые в нее могут быть прийти.
Вот, и ты нарушаешь первый Unix принцип. Делать что-то одно, маленькое и хорошо.
Подожди, а как тебе сказать, нам говорили, что программа должна решать что-то там как под область значений или как-то область задач, то есть всю заданную область задач или что-то в этом роде. Блин, я поищу.
Ну, в смысле, немного разных задач, а одну, но глубоко.
UnixWay гласит о том, что программка должна быть максимально маленькой, делать что-то одно и делать это хорошо. И это, мне кажется, более правильно. Лучше иметь кучу маленьких программок, чем одну большую, которая реально где-то может сдохнуть. В силу того, что ее сложнее тестировать.
Ну, гляди, есть такая штука, что даже маленькая задача — это на самом деле куча всяких разных кейсов. Например, если ты сортируешь числа, да, то у тебя есть как минимум несколько вариантов подсортировать целые числа, дробные числа и, например, отрицательные числа. Если ты решишь только одну из этих задач, то это не UnixWay, это просто говнокод, скорее всего.
Да, ну как бы, когда я решаю задачи, я их бью на очень-очень атомарные функции и... Потом...
Но внутри этой атомарной функции все должно быть покрыто.
Ну как бы проверка...
Вот, коллеги, извините, ну да, закончу Саш мысль, я сейчас скажу.
Да не, просто когда я с нашими программистами сталкивался, они меня вот просили прямо дробить очень сильно, и как-то это мне не прижилось в моем стиле написания разного.
Вот смотрите, свойства алгоритма. Дискретность алгоритм представляет собой последовательность элементарных шагов команд исполнителя. Детерминированность, определенность при одних и тех же выходных данных получается, ну как, сейчас.
Один и тот же говнокод.
Получается один и тот же результат. Завершаемость, конечность. Каждый алгоритм завершается за конечное число шагов при тех же входных данных. Результативность после алгоритма. После выполнения алгоритма известно, что считать результатом. Массовость, применимость алгоритмов ко множеству исходных данных.
У меня сейчас мозг вытечет куда-нибудь под микрофон.
Почему?
Что ну, я такого сказал? Ну, понимаешь, везде есть какие-то рамки и границы, потому что...
Но есть нюансы, да?
Есть нюансы. Собственно, программист — это тот человек, который эти нюансы определяет, где поставить рамки. То есть, если взять слишком широко вот это понятие, да, про массу данных, то ты можешь просто написать один класс и один класс в своей жизни, вот. и продолжали его запихивать, да, до бесконечности.
Ну, как хотите, но вот это те принципы, по которым я живу.
Окей. Давайте не будем трогать тему принципов, а то мы так сейчас это углубимся куда-нибудь.
Да, у нас там есть какие-то вопросы, темы выпуска.
Да, да, потому что рассказать особо мне нечего, я даже не буду тратить эфирное время на это. Потому что у меня реально вот прям такого глобального произошло целое ничего.
Ну, давайте тогда поржем над тем, что номера паспортов утекли в паблик.
Нет, давайте не будем, а то мы опять скатим.
Не, а, нет, нет, а давайте поржем на эту тему.
А ну просто в темах выпуска, как бы, а, если бы его там не было, я бы его не упомянул.
Я просто не в курсе, что оно там есть такое, я бы не успел такое прибить.
Ну, там все очень просто, там были база паспортов, она лежала в файле, который открыто распространялся. Конец шутки.
Ну, потому что кто-то подумал, что хэш-сумма — это шифрование.
Окей. Я даже не знаю, где это, и не вижу номер темы.
Короче, у нас тут же недавно в стране проходило голосование. Ох. Мы мягко обойдем эту тему. Мы просто скажем то, что там для региональных этих, как их,
избирательных комиссий.
Да. Было написано «За ночь утилитка», которая, короче, якобы шифровала пароли, паспорта. И притом архивчик лежал в общем доступе, лежал так, что, как это сказать, сама программка, которая это все должна была делать, написанная на дотнете, что тоже интересно. И база лежала тоже рядышком.
Вот. Ну, в общем, это совершенно не политическая тема, это просто тема про говнокор.
И раздолбайство, ну...
Ну, коллеги, вы же мне всегда говорили, что вот напиши криво-косо как-нибудь, выпусти первую версию, а потом разгребай баги, сиди спокойненько, ты первый на рыночке, ты все, ты крут, рыночек порешал в твою пользу. Вот, пожалуйста, люди написали за ночь, потому что в статье так и написано, видно, что написано за ночь.
Но это не относится к ряду тем. Темы медицина, космонавтика, персональные данные и другие вещи, от которых зависит жизнь и смерть человека.
То есть говорится про то, что как бы твоя бизнес-логика может быть говном, но данные должны быть всегда защищены. Про это говорится. Здесь же обычно говорится про то, что нужно проверить какую-то гипотезу очень быстро, а не про то, что нужно сливать данные.
То есть для некоторых людей это реально вопрос жизни и смерти. Например, оперативные работники какие-то, шпионы, ФСБшники, еще что-то.
Если кто-то любой узнает, бизнес, что господи.
Ну, любой бизнес, да. Ну, бизнес просто закроется, а шпионы, например, убьют. Ну, вполне физически.
А что там, прям в базе было написано «Вася Пупкин шпион», а Штирлиц живет
туда же? Нет, нет, я просто
там,
про то, что...
Там таблица была небольшая, там был номер паспорта и номер телефона.
О, это уже, блин, серьезненько.
Ну, просто представь, кстати, этот же человек пойдет там работать в ФСБ и сделает базу. Номер паспорта, телефон, позиция ФСБ. И там будет, типа, главный шпион по Америке. Ну, типа, это через 2 часа смертная казнь. Сорян.
Просто бизнес, ничего личного.
Давайте что-нибудь более веселое посмотрим.
Ну, давайте посмотрим что-нибудь более веселое. Господи. Во, Федора по умолчанию собирается использовать нано вместо Vim. Что может быть веселее?
То есть мне нравится.
Подросло поколение товарищей, которые не умеют выходить из Vim.
Слушай, а я вот ни нано не знаю, ни Vim не знаю. В Vim я знаю следующие функции. Как в него войти, как из него выйти и как в нем сделать поиск ключа, который надо поменять,
о, да,
в конфиге.
Да ты Linux Senior?
А, еще я умею сохранить файл. Во, этим мое знание Vim заканчивается.
Хочешь, я тебе расскажу, я круче тебе. Я умею выйти из файла без сохранения.
А, восклицательный знак, да?
Да.
Слушайте, коллеги, все, я пошел. Тут, понимаете, такие крутые собрались. Я недавно из нано-то с третьей попытки вышел.
Так это потому что нано. Прости.
А Vim я вообще не хочу открывать, потому что я его один раз в жизни попробовал и больше не хочу. Ну, потому, кстати, что я в него вошел, он молчит, я из него выйти не могу. Пришлось терминал дропнуть.
Ну, я тебе скажу, что вот в твоем случае Vim, наверное, будет более предпочтителен, чем Nano, потому что, ну, как бы, просто зная команды и прочитав хелперник хотя бы раз, ты сможешь в нем спокойно жить.
Не, мне больше Nano нравится. Вот я Nano пользуюсь, у меня везде Nano.
А меня эта скотина почему-то бесит, потому что она толком не в поддержку синтаксиса, подсветку синтаксиса не умеет. И вообще ни во что.
Артем, ты важную вещь сказал. Артем сказал, Vim молчит, и я не знаю, как из него выйти. Чувак, для зрячих он точно так же молчит. Там нигде не написано, как из него выйти. То есть, и вообще, когда ты Vim пользуешься, у тебя полное ощущение, что ты используешь Accessibility интерфейс.
О, у нас там пришли свидетели святого Имакса еще, говорят, его не трогать. А что ваш Имакс? Его уже можно не осьминогом использовать, а людям с нормальными руками?
IntelliJ IDEA.
Которая не умеет.
Подожди, IntelliJ IDEA. Чтобы открыть свойства проекта в IntelliJ IDEA, надо набрать Ctrl, Alt, Shift, P, потом три раза сделать Tab, чтобы он натабывался в поле поиска. Ну, в винде P, Ctrl, Alt, Shift, P.
А, подожди, ты структуру проекта? Это, по-моему, Ctrl-Alt-Shift.
На, настройки DE. Настройки DE, большие которые. В которых все. Ctrl-Alt-Shift-P, я точно помню, потому что у меня не хватает одной руки, чтобы это нажать. Я могу играть на фортепиано, но не могу нажать это.
Олег, да. Значит, ты перврам на маке не сбрасывал никогда.
И свидетели...
Короче, давай поговорим о боге нашей механической клавиатуре для Vim.
Разговаривайте, я сейчас вернусь. Я не отключаю ни микрофон, ничего, я сейчас вернусь.
Шутку понял, смешно. Господи, главное, непонятно зачем.
Ну, гляди, у Vim есть такая хорошая штука, что буквы появляются мгновенно практически на экране. Поэтому, если у тебя очень крутая механическая клавиатура, то тебе очень, наверное, приятно так.
Это хорошая вещь.
Господи, миллионы гайтишников до сего момента пользовались и не жаловались.
Кроме маководов. Главное, чтобы Артем сейчас пришел. У меня есть замечательная шутка на эту тему. Гляди. Ну, а что еще надо? А, Emacs, да? Emacs, по-моему, это IntelliJ IDEA времен вот 90-х годов.
Да, и сейчас он, по-моему, этот же статус за собой старается сохранить.
Тут прям один в один, то есть это IDE, у нее есть плагины, у нее есть негуманоидные шорткаты, которые лучше нажимать на педалях.
Ну, как бы у Vim-то тоже есть плагины, только он не на шорткатах, а на командах, под которых нужна просто большая советская энциклопедия, ну или хотя бы Британика на худой конец, где они все перечислены.
А они нигде не перечислены, потому что ты кастомизируешь каждый раз заново.
Ну, да.
Ты только когда плагин ставишь, тебе нужно скопировать кусок конфига и потом раскомментить то, что тебе надо.
Коллеги, а есть какой-нибудь нормальный детерминированный консольный редактор?
Vim.
Vim. Серьезно.
Детерминированный.
Vim.
Vim.
От которого ты всегда знаешь, что ждать.
Vim.
Еще есть Ted.
Нет, подожди.
Я понял, ты точно знаешь, что выйти из него ты не сможешь.
Подожди,
да,
Олег. Если человеку не устраивает Vim, он может этим седом редактировать.
Да.
Изображая какие-то совсем уж нечеловеческие регулярки, чтобы там поправить нужные строчки, но под это нужен еще, по-моему, больше мозг, чем под Vim.
Артем, я хотел тебя специально ждал, чтобы рассказать шутку, что Vim еще очень не нравится пользователям macOS X, macOS, да, он как сейчас называется.
Да. Правильно?
Вот, тем, что он не нативный, а у любителей macOS, которые с полностью зрячим интерфейсом, у них есть культ нативности. Они видят отличия в графическом интерфейсе, даже когда он на пиксель отличается от той рисовки, которые делают стандартные вот графические фреймворки Mac'а. Я знаю, совершенно жуткий баг в IntelliJ IDEA раньше был. Пользователи писали, что шрифты отображаются ненативно в IDEA. И все-таки думаю, блин, что они вообще несут? Как это понять? А потом оказалось, что рендерер шрифтов в Маке, он неправильно их парсит, и один из параметров шрифтов забывает, когда он их рендерит, какое-то межбуквенное расстояние. Вот, в результате там разница получается на один пиксель между рисовкой в идее и рисовкой в Xcode. Значит, вот и любители секты, значит, нативщиков, они говорят не нативненько. Так вот, в Vim'е все вообще не нативненько выглядит, я тебе вот что скажу. Шрифты там не Монако, значит, межсрочное расстояние там не учитывается, ну и все такое.
Ну, как бы, как у тебя терминал настроен, так оно и это.
Типа да, ну, да. Хотя Vim может оверрайдить, кстати, в терминале. То есть там есть такие плагины, которые, по-моему, позволяют не Monospace Script использовать. У которого хорошее расстояние.
Да почему? Почему нужно... Почему мне, чтобы пользоваться, блин, блокнотом, нужно обмазать его плагинами?
А почему мне, чтобы поредактировать файлик, ты мне предлагаешь запускать термоядерный реактор с функцией вертикального взлета? Потому что может.
А, Артём, ты сейчас теряешь целевую аудиторию, потому что пользователи идеи как раз они наоборот не сильно по плагинам, а вот вимеры, они всегда их ставят десятками.
Понимаешь? А почему я теряю аудиторию?
Ну типа надо как раз говорить, что если ты хочешь, чтобы у тебя не было плагинов, надо уставить идею.
Ну, а я про то и говорю.
А, серьезно?
Потому что я, например, слушай, для меня каждый раз, когда я что-то не нахожу, мне говорят, а поставь плагин. Я говорю, что? И какой-то, знаешь, ступор такой.
Не в этом плане как раз вот я понимаю, если я беру голый Visual Studio Code, его плагины я могу превратить в то, что мне нужно. Если я беру идею, я вообще с ней ничего не хочу делать, я хочу Just Fork.
Ну, она так обычно и делает.
Да, но она так как бы так обычно и делает, от нее как бы другого и не ждешь.
Ты денежек вообще-то заплатил, чтобы все работало.
Я вообще, насколько знаю, как бы идея при установке какие-то с собой плагины уже тащит.
Ну, минимальный набор, да.
И лично мне этого набора плагинов для моих нужд хватает вот за глаза.
А мне не хватает. Мне приходится идею обмазывать всякими плагинами поверх.
Что идея? Я обычно...
Мне кажется, что у тебя это просто, знаешь, это вот как это, мания, ну, то есть это твоя карма по жизни все обмазывать плагинами.
Нет, ну смотри, то есть, ну идея из
коробки... Назвался админом, обмазывай плагинами, все.
Да нет, просто идея из коробки плохо работает со всякими скобочками, отступами, пробельчиками. Вот.
В смысле плохо?
Ну, в том смысле, что для того, чтобы, блин, не запутаться во вложенных всяких ямах, нужно ставить... Этот колорайзер и такой же ставить для скобочков плагин.
Rainbow Tabs.
Да.
А зачем в... Как его зовут? В Ямле скобочки.
Потому что ты можешь писать какие-то сложные штуки на...
В Ямле скобочек нет, там отступы.
В Ямле скобочек нет, но есть Ansible, есть G-Ninja, есть Python. Который состоит из скобочек и этих отступов чуть менее, чем полностью.
Саш, когда ты наживаешь четвертую сущность, у меня уже мозг разваливается. То есть больше трех сущностей я, оказывается, в голове держать не могу.
Ну, а я их держу все. У меня в жизни есть, постоянно баш.
Ты сейчас назвал Ansible, чего-то там, Python, и назвал четвертое, и у меня мозг разъехался сразу.
Ну, Ansible, Python, баш, G-Ninja. Она же вот, G-Ninja.
На G-Ninja у меня мозг разъехался.
Это язык шаблонов питонячий. Вот, и
все. Ну, типа, гляди, они используют Ямл для того, чтобы программировать. Это язык программирования.
Как бы грустно это ни звучало сейчас.
Но есть проблема, что в Ямле нету управляющих конструкций типа for, if, else и так далее. Если ты...
Для них это не проблема, да?
Для них это не проблема, потому что ты можешь взять и в какое-то поле стринговое в Ямле вписать текст на другом языке программирования, в данном случае вот этот ниндзя, и там уже будут ифы, будут шаблоны.
Там будут нормальные автозамены и куча всяких приятных штук.
Но надо понимать, что это не самостоятельный язык, а дополнение к Ямлу.
Это такой способ подергать питон из Ansible, такой очень кривой.
Мне кажется, это просто способ, это как-то мазохизма, вот изощренного такого, знаешь, вот.
Но у вас...
Все равно, что дружить, вот как-то и пытался подружить Node.js, C++ и Java вот в одну кучу.
Только это не работает, в отличие от моих поделок. Гляди, на самом деле есть такие проекты в Амазоне, например, которые компилируют TypeScript и JavaScript в YAML с JNinja и Python. То есть ты можешь писать на нормальном языке программирования, который будет выглядеть красиво, а не вот эта вот куча скобочек.
Слушай, это звучит, как будто, знаешь, вот где-то нанимают людей на работу, вот заниматься дурью 9 to 5. Просто 9 to 5 страдать херней.
Подожди, нет, это не дурь, очень больно программировать на Ямле. И вот этот компилятор амазоновский, он тебе эту боль убирает. Другое дело, что он работает только в Амазоне.
Да потому что у тебя разная динамическая среда, в которой тебе надо выживать как-то. И ты не везде можешь достать свой третий питон наперевес и призвать окружающую действительность к порядку.
Иногда тебе нужно... Мне хочется взять C++ наперевес.
Нет, подожди,
наперевесить.
Подожди. Стоп. Гляди, не совсем так. Дело как раз... Почему Ansible был такой, а почему там YAML вместо языка программирования? Как раз потому, что современные языки программирования, кроме Lisp, наверное, они очень убогие в этом плане. У тебя нужно, чтобы у тебя одновременно программа была данными, и одновременно она была программой. И данные, и программа.
У тебя как бы твой инвентарь — это то, какую конфигурацию ты хочешь натянуть на глобус, а твой плейбук — это такой очень извращенный способ описать, как тебе эту сову натянуть на этот глобус.
Коллеги, давайте пойдем дальше. Я надеюсь, что мне никогда не придется этой херней страдать, честно.
Ну, ты это человек, который уговаривает меня запускать идею для того, чтобы поредактировать файлики.
Для меня замешивание в кучу данных, программ, коней, людей, вот этого всего, это как-то вот странно звучит.
А это вся админская работа, это вот то, от чего мы вас спасаем. Это то, чего ты не видишь. Потому что сидят вот такие люди, типа меня, типа моих коллег, которые вот этим занимаются 9 to 5. Просто кстати, потому что это, ну, действительно так, в нашем случае не отделить данные от алгоритма, потому что область такая. У тебя вот, одновременно данными являются и способ достижения этих данных, и сами данные, то, каким путем они приезжают, блин, к тебе.
И вот тут надо как бы немножко оскорбить C++, который очень хороший, быстрый язык, конечно, но распарсить его — это совершенно безумная задача. Ты не можешь написать парсер C++ ни в какое разумное время. Понимаешь? Если тебе нужно код, уже написанный, потом изменять автоматически, чтобы думать о нем как о данных, тебе нужен парсер, которым ты его распарсил и сказал, поменяй мне вот этот кусок кода. Для C++ это невозможно.
Коллеги, зачем код менять динамически?
Потому что, гляди, например, ты написал программу какую-то, да, у себя на компьютере, а потом ты запускаешь ее в облаке. И эта программа, у нее может случиться такая ситуация, например, гипотетически, что она должна изучить это облако и подстроиться под него.
Она должна изучить это облако, подстроиться под него, завести в нем специфичные машины, в эти специфичные машины специфичным для данного облака сходить. А для тебя это, как для админа, должно выглядеть все как запуск одной единственной...
Не послышалось ли кто-то сказал рефлекшн?
Это и есть рефлекшн, только рефлекшн на уровне языка. Почему это на уровне языка рефлекшн, а не динамический рефлекшн? Рефлекшн — это такая штука в любом языке программирования современном, кроме C++, наверное, да, которая позволяет в ходе исполнения программы получать о ней какие-то данные. Например, какие у тебя есть переменные, какие есть классы и так далее. Почему для админов это не работает? Потому что ты пишешь программу один раз, а выполняешь, например, на 10 тысячах серверов одновременно.
Потому что у тебя может быть несколько облаков, завязанных в одну пачку, и тебе абсолютно не нужно в данном случае, как админу, писать под каждую эту... Ты просто пишешь условный файл, и у тебя оно везде работает однообразным образом. Плюс ты можешь сам расширять этот рефлекшн, если у тебя появляется какое-то твое кастомное облако, и ты хочешь, чтобы оно работало со всеми остальными в таком же единообразном стиле.
Ну подожди, ну есть же Java, которая, условно, но все-таки на всех виртуальных машинах, на всех Java-машинах работает плюс-минус одинаково.
То есть это вот тяжело. Написано. Это тяжело, и далеко не на каждую машину я потащу GVM. SSH и Python есть везде сейчас. Это стандарт де-факто. Python и SSH у меня есть везде. И это легковесная штука, которая от меня не требует тащить ничего от Oracle. Она просто just work.
Ну как, она just work, когда ты с ней полюбился.
Знаешь, чтобы освоить нормальное системное программирование на даже Java, я подозреваю, что мне тоже придется сильно извратить свой мозг.
А ты видел, какие зарплаты у девопсов сейчас? Им не просто так их платят. Потому что они работают в чертовом аде.
Когда... А вам хотя бы дают там вот, то есть нанимают у вас так этот, как он, как это называется, блин, вступательный срок, когда вы просто, вот, знаете, привыкаете к говну, вот как я там, знаешь, привыкают.
Да почему ты считаешь, что к говну, господи, вот почему все, что не укладывается в твою систему ценностей, это вот именно оно?
Саша, почему маг говно? Что он не укладывается в твою систему ценностей. Давайте выберем следующую тему.
Да, давайте. У нас есть тема, кстати, да.
Мы, кстати, начинали все-таки с того, что Федора переходит на нано вместо Вима, а ушли в какие-то дебри. Но говорят, слушателям это нравится.
Ну пусть переходят, ладно. Да. Мы им разрешаем.
А это так забавно. Мы сидим тут и рассказываем всякие компрометирующие вещи, и каждый говорит без бумажки, как Петр Первый советовал. Чтобы каждый глупость свою показал, так сказать, народу.
Так, давайте, товарищ Олег, выберите тему. Я знаю.
Вышел новый ноут с предустановленной Ubuntu. И она, скорее всего, работает, потому что это Dell.
Ну зачем?
Кстати, вот отдельный вопрос, то, что я сейчас работаю на Ubuntu, чтобы как раз привыкнуть к ней, чтобы там IDE-шки, например, писать. И оказалось, что современный гном, вот сколько лет прошло с тех пор, как гном 3 появился, он все еще странный.
Ну, вот. Потому что он пытается копировать MacOS, как бы, ну...
И не понимает, что он копирует. С чем я встретился? Средства автоматизации все вообще не работают. Потому что создатели гнома и Вейланда, они считают, что типа каждое приложение выполняется в песочнице. И одно приложение не может управлять другим. Поэтому у тебя все средства автоматизации не работают. Все вот твои Selenium и прочие штуки, они просто не запускаются, они error выдают.
Чуваки к успеху идут, я так понимаю.
Ну да, ну в смысле, если по крайней мере у тебя Selenium там тестирует именно десктопное приложение. Такое, ну, редкая штука, но тем не менее. А потом что еще? Я не смог заставить мой компьютер не спать. А у меня на компьютере вычислительные задачи выполняются, между прочим. И эта собака работает, и такая, уже давно мышку не трогали, пойду-ка я посплю.
Подожди, то есть гном нельзя научить там вот не трогать вот это все?
Можно, ну в смысле гном нельзя. Его... Можно пойти в консоль и сказать systemd напрямую, просто пойти и подергать ручки. Но в гноме нету в панели управления кнопочки «выключи sleep». У меня это просто в голове не помещается.
Я тут сижу фоломорфирую, по мне может быть плохо видно, но я сижу и фоломорфирую.
Но он стал гораздо красивее, действительно, там окнышки лучше перерисовываются, там. Он стал больше похож на MacOS, на самом деле. То есть ты запускаешь, у тебя такая MacOS на минималках. Но слив выключить нельзя, а в MacOS можно. Это большая
Это единственное, чем гном хуже макосида.
Причем заметь, что вот когда-то давно, там в 2005 году я мог поставить Arch Linux и выключить sleep, знаешь как? Просто зайти в конфиг, найти там слово sleep и поставить ему...
И выпилить его к чертовой матери.
Ну там 0 поставить или закомментировать.
Но с тех пор Arch Linux настолько обновился, что даже Олег его не может поставить.
С тех пор у нас теперь появился systemd, и несмотря на то, что systemd, вот инженерно это хорошая штука, но ключи у них запомнить невозможно. Там ключи длиной, вот, ну как бы, они не влезают.
Как команды Вима.
И ты такой пишешь SystemD, там, SysCTL, бла-бла-бла, написал стихотворение, в конце false. Это можно только нагуглить. Поэтому я не представляю, как обычный человек будет этим пользоваться. Вот, простите.
Надо в терминал Google встраивать. То есть тут ты пишешь просто в терминале systemd, сделай то-то, то-то, то-то. Нажимаешь Enter, и там хоп, появляется этот, ну, заклинание.
Это, кстати, хорошая идея. Вот я бы в идее такой пользовался таким плагином. Напиши.
utrek.com.
Я да, utrek, jetbrains.com.
Я уже знаю, как Артем вежливо посылает всех на.
В utrek.
Окей. Кстати, Олег, хочешь это в продолжение страданий гномовцев? Помнишь такой чудесный медиаплеер MPV?
Я
все про это могу рассказать. Я был в этом сраче, простите за слово. А что, у нас есть он в темах?
Он есть в темах, да. я занес, я решил, что мы с тобой хотим это обсудить.
Да, давай.
Это что, тот самый, который демон, который может...
Олеги, секунду. Я, извините, вас перебью. Вы когда закончите, напомните мне, чтобы я с вами про OpenCV поговорил.
Давай.
Окей.
Давайте.
Это что-то самое, если я правильно помню, который консольный, который всеядный по форматам и вообще как бы наше все был в свое время.
Ну да, типа того.
Ну, в общем, он на гноме теперь тоже не работает по всем тем же причинам, почему у тебя не работает автоматизация. Потому что...
Уже работает, они отменили этот патч, они теперь warning просто пишут. Ты запускаешь MPV, он говорит, знаете, гном говно, но продолжает работать. Как получилось, так и работает, в общем, дальше.
Подожди, то есть теперь MPV это прям как истинный космодесантник. Он как бы говорит, что жизнь тлен и продолжает превозмогать.
Да. Ну, собственно, это проблема в чем? Вот с моей точки зрения, что сейчас пытаются Red Hat и прочие большие компании вместо X11 использовать Wayland. Может быть, это хорошее начинание. Но есть нюанс, что в гноме Wayland — это не Wayland здорового человека, а это Wayland гномера. Вот. У них есть собственный Window Manager, который они там много лет делали. Как же он называется? Господи, ладно, забыл.
В общем, у Wayland-то был второй тоже, который под тот же. Weston или что?
А Weston — это его дефолтная реализация. Но в том-то и проблема, что в гноме не Weston, у них там своя
господи,
фигня.
Господи, какая-то была своя, я не помню, как она называется, уже бельем пора слов.
У них был композитор Metacity, если ты помнишь такое.
Ой, Metacity, да.
Они его выбросили, написали новый. Так вот, этот новый композитор, он практически ничего не умеет. И они считают это фичей. Вот. И... Несмотря на то, что оригинальный Wayland умеет рисовать рамочки вокруг окон приложений, да, у Wayland есть два варианта. Либо ты сам рисуешь рамочку вокруг окна, либо вокруг него рисует тебе композитор. В общем, в гноме решили это выпилить. И у тебя все приложения должны сами рисовать свои рамочки.
Господи.
Вот просто представь, сколько труда надо вложить, чтобы хорошо рамочку нарисовать. Масштабирование, сворачивание, разворачивание.
Да я просто сижу и меня тут поедала рука от лица не отлипать. Они там совсем это больные, да? То есть там это.
Да, они просто решили не реализовывать второй протокол рисования, ну, автоматического. Mm. Они говорят так: короче, пишите все на нашем фреймворке GTK, и рамочка у вас сама появится, потому что вы изнутри своего приложения. Позовете функцию, ну, там, типа, нарисовать рамочку. Ага. Но они как бы забывают, что не весь мир на GTK написан.
Есть кеды, есть там вот это вот.
Типа того. А есть еще вещи, которые вообще на GTK нельзя не написать, например, игры. Потому что играм нужна поддержка вулкана, там, вот этого всего. А GTK не умеет. Ну и все. Ну, как бы, этим заканчивается история. А чуваки, которые делают MPV, это как раз такое приложение, которое оно, с одной стороны, как игра, да, там нужна быстрая отрисовка, вот это все. Им и рамочка нужна, и поддержка операционной системы, все одновременно.
А им тут говорят, а вот лес там.
Ну, типа того, да. Типа, переводите MPV на GTK.
И они такие, что? А зачем нам, как мы с остальным миром будем жить?
Ты не поверишь, они пошли в бактрекер, ну, в гнома и сделали тикет. Типа, ребята, все хорошо, но, пожалуйста, научите ГТК работать с вулканом. Этот тикет закрыли на этот же день.
Не нужно?
А, да, там было длинное такое объяснение размером на экран. Чувак какой-то не поленился из гномеров. И, в общем, смысл в том, что это не нужно и слишком сложно работать. А, я вспомнил объяснение. Он говорит, большей части разработчиков в мире эта фича будет не нужна, поэтому мы ее не будем реализовывать.
Это успех.
То есть то, что вот в оставшихся 10% все системные программисты, он забыл немножко.
Ну, то есть мы как бы ждем взрывной рост KDE популярности.
А у меня другой вопрос. Вот если сейчас прикинуть статистику, кого больше, гномеров или KDEшников?
Сейчас, не знаю, раньше было больше гномеров. Сейчас подозреваю, что 50-50 где-то.
Сейчас снова гномеров, потому что Unity выбросили, и гном дефолтная оболочка.
А, просто за счет того, что Ubuntu больше пользовательская база, вот и все.
Да.
Не, ну есть же Kubuntu, или Kubuntu не Ubuntu.
Kubuntu не собирает, ну, это отдельный проект, который использует пакетную базу Ubuntu, а в остальном это самостоятельная песочница.
Ну, просто хомяки, они зайдут на сайт Ubuntu, нажмут кнопочку «Скачать» и устанавливают, что им дядя сказал.
Да, а дальше они вряд ли будут что-то устанавливать сложнее Яндекс.Браузера.
Не, ну почему? Я, допустим, если буду устанавливать Ubuntu, я установлю C-Lang, библиотеки к нему.
Чувак, ты непростой смертный. Git. Ты уже непростой.
Возможно, даже IntelliJ идею.
Вот в новой Ubuntu, кстати, предустановлено все, что нужно обычному человеку. Браузер, офис, там вот это все, оно прям установлено.
Ну, подожди,
и оно уже выведено ярлычками.
Оно и раньше было.
Ну, я раньше не пользовался Ubuntu, и я Linuxoid.
А, не, я, видишь, это мой первый дистрибутив. Нет, это мой второй дистрибутив, но первый, кто надолго поселился у меня, в качестве основной.
Ну, гном из коробки HDPI чуть повеселее, пишет нам Егор в чате. Все правильно, повеселее, потому что там Wayland. То есть ты можешь Wayland на чем угодно запустить, и у тебя тоже с HDPI будет хорошо.
Ты, кедыш тоже сейчас пытаются Wayland, но они как-то более аккуратно. Это, не ломая весь окружающий мир и действительность.
Ну да. Ну у них, собственно, ну в смысле, у них стандартный Wayland у кедов, а у этих. А у гномеров есть гляди, какое видение. У них есть видение о том, что типа есть одна функция должна делаться ровно один раз. Большая часть функций гнома доступна через дебаз. Это шина сообщений. Поэтому вместо того, чтобы реализовывать Wayland полностью, они говорят, например, в Wayland есть функция «снять скриншот окна», да? Ну, везде есть. Они говорят, мы не будем эту функцию реализовывать, потому что в гноме уже такая есть и доступна через дебаз. Как вам такое?
То есть все, что написано под Wayland здорового человека, дружненько отправляется все туда же в лес.
Ты понял, да.
Больные ублюдки. Мне даже выпускающий редактор вон возмущается.
То есть люди уже пытаются писать кроссплатформенные библиотеки, которые считают GNOME отдельной операционной системой. Ну, Qt, например. Как пример.
Не, ну Qt все-таки оно давно себе это пытается сделать.
Ну, типа, это не вариант Linux, это просто отдельная операционная система. Там macOS, Windows, там Linux и GNOME. Чтоб ты понял, насколько проблема зашла далеко.
А гном, собранный под FreeBSD, он тоже считается отдельным?
А такой вообще существует? Кто-нибудь вообще патчил гном 2 под FreeBSD?
Гном 3.
Так подожди, стоп. Ну если можно KDE запатчить, то, значит, наверное, гном можно.
А вам его про то, занимался ли кто-то в это в ясном уме и трезвой памяти? Давайте дальше, господа. Ты хотел про OpenCV.
Да, давай.
Ну, у нас такая радость, что OpenCV исполнилось 20 лет. И я, например, с удивлением узнал, ну, как бы я догадывался, что там много россиян, да, в этом проекте. Да что ты будешь...
Кому там ломятся вот. Фейсб... гномы?
Да. Соседи. Вот. И оказывается, что OpenCV, он и начинался в России, коллеги, представляете? На... Что случилось? Что за тяжелый вздох такой вот там раздался?
Да я слышу, как соседи ломятся, и такой думаю, наверное, они что-то имеют против OpenCV. Ну, они начали ломаться на этом слове.
Ну вот, короче. И оказывается, что это еще был такой, я не знаю, сейчас он закрыт или нет, Саров город закрытый. Там из какого-то НИИ ребята в Intel перешли, ну, то есть работали вместе с Intel, я так понимаю, что не сразу в него перешли. И в те же времена где-то образовался в, как это сказать, господи, город этот, в Нижнем Новгороде, вот, офис Intel, и вот оттуда и пошел весь OpenCV, ну, начало там появилась какая-то библиотека высоких вычислений, вот, Intel MKL, вот, библиотека оптимизированных математических ядер. Вот. А потом также SPL, Image Processing, IPL и, ну, короче, многие библиотеки были как раз-таки разработаны у нас. И до сих пор, оказывается, вот OpenCV возглавляют люди из России. Вот. Как сказать, это было бы приятно узнать. И еще из новостей, тут они, оказывается, ну, они всегда что-то готовят. Ну, конкретно в этом случае они готовы уже пятую версию. Вот, под это дело они переходят с лицензии BSD на лицензию Apache 2.0. Вот. Так что отличная библиотека, отлично развивается, полностью доступная. Тут даже из, как это, из каравана офигительных историй есть история о том, что чувак благодаря OpenCV сменил не нравившуюся ему работу на нравившуюся благодаря патчам OpenCV. Вот. Кто-то хочет как-то расширить мое резюме?
Видишь, с OpenCV у нас ты только вживую имеешь дело.
Ну, статью-то кто-то может прочитать.
Я вот про лицензию хочу сказать, что всячески одобряю то, что они перешли на патч. То есть BSD и MIT лицензия, они позволяют тебе смотреть на код, вот, а пользоваться им, ну такое, если там будет хоть одна какая-нибудь идея патентованная в коде под MIT BSD, то ты можешь за нее куда-нибудь отправиться, например, на большой штраф или на тюремный срок. Вот. А лицензия Apache, она позволяет тебе использовать полноценно все это дело. И дает тебе юридические инструменты, как бороться с чуваками, которые, ну, как бы, решат по беспределу на тебя наехать через суд. И таким образом OpenCV, она продвинула себя, ну, в более широкие области. Например, в Баронке ее стало возможно использовать.
Окей. Не добавить ничего.
Да. Ну, это такой диагноз, когда программист начинает рассуждать о лицензии, ты понимаешь, да... Что-то с ним не так. Наверное, у него депрессия.
Ну вот. И, кстати, я так понял, вот сейчас еще раз перечитываю статью, был даже какой-то период, на который Intel на какое-то время забыла про OpenCV. То есть отдало ее в open source, и оно как-то там само по себе жило.
Так ничего же кроме OpenCV нету. То есть что делать-то?
Ну да. Вот. И она развивалась полностью open source. Только, по-моему, в 2016 году Intel снова взялась сама за нее. Такая вот история.
Как, типа, разрабатываете свой сайт на Angular под любой браузер, если этот браузер Google Chrome. Так и тут разрабатываете его Computer Vision на чем угодно, если что угодно, это OpenCV.
Ну, слушай, ну реально, это, насколько я знаю, именно... И, кстати, вот интересно, то есть OpenCV, оно же не только про, как это сказать, про именно CV, но еще и про просто обработку изображений, да? Но, по крайней мере, библиотек для обработки изображений я много видел разных. Правда, у функции по обработке изображений, которые видел, допустим, в том же, к примеру, был такой GPU Image, свифтовая библиотека. Вот, там они какие-то, знаете, не так много классных параметров, короче, у этих алгоритмов было.
Я на OpenCV использовал всего один раз в жизни, когда я писал чит для Overwatch.
Вот. Ты все-таки написал?
Ну, конечно, написал во многих разных вариантах, между прочим. Это был очень простой чит, он смотрит то, что у тебя вокруг героя есть обводка цветная, и фокусирует туда прицел. Но там интересно то, что если ты просто по обводке фокусируешься, то у тебя есть лаг между тем, как персонаж перемещается, и тем, как у тебя работает анализатор. Если ты просто долбанешь в нужное место под обводкой выстрел, то ты, скорее всего, попадешь в пустое место. А для OpenCV есть какие-то библиотеки, которые предугадывают движение картинок. И поэтому ты можешь сказать, что если там есть голова, и она движется в определенном направлении, то ты стреляешь не точно по этой голове, а с опережением на пару пикселей в какую-нибудь сторону. И это точно работает.
И, кстати, сам прикол в том, что я тут тоже, я узнал об этом слишком поздно. Вот, но все-таки как лучше поздно, чем не туда, да? Вот. Оказывается, OpenCV все-таки кто-то занялся и сделал, я так понимаю, тут есть официальные банлы для разных языков, да? Вот, а еще они готовят OpenCV для этих, скажите мне, для Swift. Вот.
Окей.
Вот смотрите, есть официальные бандлы. Python, Java, JavaScript. Так, Python, Java, JavaScript. Поддержка комьюнити Node.js. Node.js, MATLAB, C. Ну, этот C-Sharp, этот родной. А какой-то язык E. Да, какой-то язык E или I.
Ну. А,
все, это C-число.NET. D, язык D, Go, Haskell, R, Rust. Все. И в новое внедрение Swift и Julia. Я не знаю, что за язык Julia, но язык Swift я знаю. Вот. И хотелось бы узнать, как этим пользоваться на Swift. И может быть даже... Не скажу, что я буду переписывать уже свое ядро, вот то вот, которое распознает экранчики. Вот, на эту штуку. Но, блин, было бы приятно там со временем, если понадобится опять что-то там на компьютер назренить, сделать это на нативном свифте, ну, то есть чисто на свифте. Вот. Так что...
Окей. Олег, у вас есть еще какая-нибудь тема на обсудить?
Нет, наверное. Так, давай посмотрим, что у нас есть в списке. Mozilla приостановила работу Firefox Center за вредоносной активности. Что? Ты не читал это?
Да. У них есть какая-то своя кидалка файлами Firefox Send. Так как у меня давно аллергия на лису, как на браузер, я ей не пользуюсь. Ну, в общем, чуваки поняли, что это не такой палящий все там Dropbox, OneDrive и все, вот это вот все, а что там демократия и даже немножко анархия, начали кидаться всяким противоправным контентом через эту штуку. Mozilla такая... Как у видео. Кто бы мог подумать, наши пользователи кидаются разным противоправным контентом. А давайте все выключим. И выключили. И вот про это новость.
А у меня к ним очень много вопросов. Я не уверен, что хочу знать ответы.
В смысле, о чем они думали?
Да, о чем они думали. Ну, это же первая мысль, которая вообще просто сразу приходит в голову. А вторая мысль в том, что ты можешь любой облачный сервис вообще-то использовать для такого контента. И Dropbox, и OneDrive. Ты просто шифруешь любой контент нужным тебе шифром и кладешь куда угодно.
Я так понимаю, что в случае с Mozilla это все прям чуть ли не плейном заливалось.
Ну, типа да. Ну, это надо было сразу об этом подумать, да и все. Как бы блокировки какие-то точечные. Плюс есть специальные мессенджеры, я, блин, забыл, как они называются, штуки 3, которые умеют использовать разные вот такие штуки, как сетевой протокол для передачи шифрованных сообщений. Ты просто в мессенджере пишешь письмо, оно автоматически заливается на хостинг, шифруется, и там с другой стороны шифровывается. Mm-hmm. И каждый раз канал у тебя разный. То есть первый раз будет через OneDrive, второй раз через Telegram, третий раз там еще через какой-нибудь чат или облачный сервис и так далее. То есть, ну, с этим никак нельзя бороться. Можно только блокировать то, что сказали тебе правообладатели. Как все делают.
Ну, и то это работает, ну, такое себе.
Ну, да, типа, ну, ты удалил, а оно восстановилось.
Ну, вот.
Меня еще... просто удивляет, что они удивились. Вот, как бы, что угодно можно было предположить, кроме того, что они удивились.
Ну, как бы, там так... Ну, знаешь, вот, кроме как удивлением, эту реакцию заблокировать я не могу ничем.
Они вот тут пишут, я на форумах посмотрел, что они пишут, в анонимном режиме эти файлы передаются. Черт возьми, ты просто берешь рандомный email, регистрируешь аккаунт новый, снова заливаешь. Как бы то, что у тебя есть или нет имейлов, оно не гарантирует ни анонимности.
С учетом того, что этих имейлов тысячи их.
Ну да, вот я беру на Яндекс.Почте, например, регистрирую организацию. То есть организация — это такая штука, у которой домен общий, а имейлы можно быстро создавать. Ну и ты просто берешь там, например, типа аккаунт 1, потом у тебя забанили, делаешь аккаунт 2 и так далее.
Пока тебя по домену не начнут это приголубливать.
А Яндекс тебя не... Ну, в смысле, Яндекс-то не приголубят.
Ну, нет. Везде в вайт-листах. Ну да, эти ребята... Если они начнут весь Яндекс блокировать, это будет ну такое себе.
Ну, так поэтому он везде в вайт-листах, Яндекс, и у Яндекса Google в вайт-листе.
Это успех, я считаю.
Не вайт-лист.
Вполне возможно, знаешь, что этим просто занимались два программиста в Mozilla. И они вечером запилили эту фичу, и точно так же вечером за 2 часа отпилили эту фичу.
Не, слушай, 2 часа, чтобы отпилить фичу, это что-то много.
Ну, в больших продах это может столько занимать, да.
Ну, подожди, git reset и все.
Не так просто погасить именно ноды, которые запросы принимают изнаружи.
А если у тебя даже на уровне кода, вот ты написал эту фичу с облаком, и среди вот всего этого кода есть функция, которая нули добавляет слева, знаешь, или пробелы. Leftpad называется. И после этого у тебя на весь твой код завязалась вся остальная Mozilla. Как ты отресетишь назад его? Не так просто.
Фарш невозможно.
Невозможно провернуть.
Да-да-да.
Ну, надо же как-то думать, что ты коммитишь. То есть нельзя там, знаете, нафигачить там, не знаю, блин, миллион классов и там, не знаю, как бы один коммит, одна фича, ну что-то в этом роде, то есть так же нельзя делать.
Можно. Ну слушай, чуваки бесплатно по вечерам пишут этот браузер. Что ты от них хочешь?
Пусть они... Один работает в Яндекс, один работает в Google, я понял.
И при этом эти двое сговорились между собой, чтобы Chrome захватил весь мир. Слушай, а ведь это реально может быть такая спланированная акция от больших крапов, которые вот не хотят допустить гегемона Firefox, просто заслать пачку своих open-source программистов, которые тупо будут говнокодить в браузер.
Гегемона Firefox, да, я в принципе согласен, только давай посмотрим, какой market share у Firefox. Share Firefox. Я думаю, что 20% максимум.
Слушайте, у меня другое предположение, знаете, что...
4!
Чего 4?
4% пользователей всех браузеров пользуются Firefox.
Саш, эти компании еще и специально наняли самых говнокодистых говнокодеров. Работа над Firefox, на зарплату.
Ну, с другой стороны, у Firefox есть уникальные штуки, которых нет в Chrome. Поэтому это все заруливает. У меня и Chrome, и Firefox одновременно, например. Из-за уникальных штук.
Не знаю, как-то я в Firefox не нашел для себя каких-то уникальных штук, которые бы вот меня заставили на нем задержаться.
Рассказываю. Первое — это 3 style tab. Возможность открыть 1000 вкладок в виде дерева. Угу. То есть, когда ты, например, берешь Википедию, надо тебе статью написать или документацию. Ты открываешь в Википедии статью «Объектно-ориентированное программирование». Ты не знаешь, что это такое. Как любой нормальный блокодер, конечно же. Ты читаешь и не понимаешь ничего, что в этой статье написано. Такое думаешь, ну, наверное, я сейчас открою все ссылки в этой статье, прочитаю все, что находится по ссылкам, и после этого пойму изначальную статью.
Ты не поверишь, я нашел такое же расширение для Хрома.
Оно есть, оно очень плохо работает. Я честно пытался, но нет.
А, у него целых 30 звездочек и больше 5000 пользователей.
Ну, тем не менее. Знаешь, оно как работает? Оно открывает рядом с Хромом еще одно окно, в котором там, короче, вот это вот дерево. И это дерево с тормозами синхронизируется с основным окном. И я такого не хочу. А, еще у него есть режим, когда он как iFrame встраивается в другие сайты, после этого сайты ломаются.
Подожди, это ты смотришь Sidewise 3 Style. Вот он так работает. А я прямо смотрю Сейчас я поставлю себе эту штуку, рискну своим Яндекс.Браузером.
Давай, я тоже поставлю.
Вот, и мы, нет, мы с тобой смотрим сейчас разные, потому что я тебе потом скину ссылку. Так, выбрать файл.
Коллеги, вы пока смотрите, я отлучусь.
Да.
Но если вы эту тему закончите, пока я не вернусь, предлагаю под конец взять Dell XPS 13 или как.
А мы, по-моему, уже обсудили немножко.
Да, мы его вскользь, мы его вскользь обсудили.
Ну точно. А что о нем обсуждать? Гляди, вот есть у тебя ноутбук, и на этот ноутбук ставится Ubuntu. Окей. Дальше что?
Ну все, я отошел. Давайте вы там.
Давай. Короче, в чем проблема в Chrome? То, что идеология Chrome говорит, что все вкладки у тебя выполняются в сэндбоксе, и вкладками никто не может управлять, кроме Chrome. Поэтому такое. Ну, плагин, который управляет вкладками, он просто не может существовать.
Есть такой плагин, просто он у тебя вкладки также открываются вверху, а у тебя в панельке с инструментами отдельная кнопочка, где у тебя эти вкладки отображаются в виде дерева, и ты можешь с обветки закрывать. Вот давайте.
Это удобно? Это удобно? Точно удобно?
Ну... Их можно, наверное, вызывать как-то по хаткею, это можно настроить.
Вот. Наверное. Ну, короче, вот когда мне надо открыть 1000 вкладок, я просто открываю Firefox и
вот
там
тебе,
не парюсь.
Я тебе кину сейчас ссылку на это дополнение, может быть, тебе зайдет. Попробуй.
Да, да, давай. Вторая фича у Firefox, у нее гораздо лучшая анонимность, чем в Chrome, к сожалению.
Ну, это да.
Вот. Типа я захожу на один и тот же сайт в Chrome и в Firefox, Chrome меня как-то узнает, несмотря на то, что у меня стоит у Matrix, потом что там, Adblock Origin стоит, еще что-то стоит. У меня все отключено, но как-то сайт понимает, что это я. А в Firefox не понимает. И в Safari, кстати, не понимает. Но я бы не рекомендовал никому пользоваться Safari.
Ну, это только для особо отшибленных маководов.
Да. Ну, ты такой, знаешь, вот, мне кажется, что это интернет-эксплорер нашего времени, Safari. Как бы в нем много чего не работает тупо.
Может быть.
Ну, и, например, в нем очень плохо работает вся видеосвязь. Типа там вот эти Hangouts и прочее. Mm.
Ну, я в нем ничего такого не пробовал. Я это, знаешь, как Internet Explorer, да, скачать другой браузер. Вот так.
Ну, расширения, конечно, у тебя не будут все эти крутые работать. И, ну, их да, не очень там и есть вообще.
Ну, там своя какая-то атмосфера с маком и марками.
Единственная его фича, реально большая, когда я его запускаю, это экономия батарейки. Да, экономит. Серьезно. Ну, то есть он ничего не умеет, и таким образом он экономит батарейку.
Нет проку от бездельников на свете. Но я мечту свою лелею. Решил проблему гениально. Я разряжаю батарею.
Хотите об этом поговорить?
О, вот, кстати, Егор говорит, да, что у Firefox есть фича, что у него есть свое хранилище сертификатов. Например, когда ты используешь, ну, тестируешь сайты какие-то, которые ты сам написал, и у них самоподписанные SSL-сертификаты, HTTPS-сертификаты, простите, вот это оно. А в Винде тебе нужно брать сертификат и устанавливать в глобальное хранилище Винды, как ты помнишь, наверное.
Ну да, это.
И это немножко небезопасно вообще. Вот типа, ну, если бы я был безопасником, у меня бы возникли вопросы к этому механизму.
Это не поверишь, что у них они возникают.
Вот, то есть я беру какой-то сертификат, значит, непонятно чей, ставлю глобальное хранилище. А если мне этот сертификат, там, я считал, что я сам его выписал, а мне его выписал кто-то левый, то что дальше делать?
А то, что тебе для этого еще нужны админские права, как бы, вот это все.
Коллеги,
да, да.
Ответьте на вопрос, чем вам теперь не угодил Safari? Отличный браузер, пользуюсь целыми днями.
Ну, во-первых, он тупой.
Почему?
Ну, потому что я его не могу обмазать плагинами.
Слушай, вы завтра... Придется эксплисит ставить, а? Мне слово плагин скоро, кажется, будет ругательным. Я когда слышу слово... Мне когда говорят... Я говорю, а как сделать это... Поставь плагин!
Да, поставь плагин.
Поставь плагин.
Особенно в IntelliJ IDEA это вот все так делается, да.
Я хочу, чтобы вот, знаете, поставить плагин, чтобы каждый раз, когда мне говорили где-нибудь «поставь плагин», у меня автоответчик посылал этого человека ставить плагин.
А почему у тебя такая неприемлемость к плагинам? Вот ты мне объясни, человек дорогой.
Слушай, я такой человек, который всю жизнь обходился стандартной функциональностью.
Ну, и ты
никогда, сейчас... ни для чего практически, не ставил плагины.
Как же?
У меня единственный плагин... У меня в Хроме, вы не поверите, всего два плагина стоит. Два. Фригей и Adblock.
Настоящий.
И еще в Safari Adblock стоит.
А скорее всего у тебя еще стоит JetBrains IDE плагин?
Нет.
А, ладно. А, ты же вебом-то не занимаешься, понятно.
Я еще раз говорю, вот, понимаешь, я открываю, вот, во-первых, вы мне говорите, что Safari не работает, Hangouts и прочее. Когда подкаст наш вещался, транслировался через Hangouts, почему-то я через Safari ходил в Hangouts. Ну, он же там не работает.
Он там, говорят, работает хуже, не могу сказать. Но для меня это...
Да нормально он работает. И не так кипятит аккумулятор... Фу, этот аккумулятор. Господи. Не так кипятит компьютер, как кипятит его Chrome.
Не знаю, я тебе...
По-моему, единственное, что делает Chrome на компьютере, это жрет память, жрет процессор, жрет это как называется, тепловыделение, коротким словом,
ТДП.
Ну, я уже один раз матернулся в подкасте, решили, вот эту тибидерастию, вот эту вот какую-то там, он жрет, он занимается этим целыми днями. Вот у меня открыт Chrome, я знаю, я всегда... Вот, стабильность, я знаю, что он делает, он жрет ресурсы.
Подожди, вот у тебя... А зачем у тебя Chrome открыт? Включи нормальный Safari.
У меня в Chrome открыт Telegram, чтобы он мне не занимал вкладку в Safari.
С таким не поспоришь.
И еще второе использование для Хрома, которое я делаю, когда мне попадается какая-то документация, которую я должен быстро прочитать, я ее открываю в Хроме, Хром делает транслейт, и, ну как, остальное делает мой мозг, то есть он за Google транслейтером подправляет перевод.
Я больше не буду подожди, Саш,
но в сентябре выйдет автоматический переводчик в Safari, и я Хромом даже для этого перестану пользоваться.
Окей. Хорошо. Успокойся.
Долгий я пророс. Вдох.
Плавный выдох. И мы переходим к следующей теме. Я просто могу накинуть еще, мне есть что сказать, но тогда к тебе придется вызывать скоряк, давление, все такое. Это не полезно, так что давай. У нас Федора рассматривает прекращение возможности поддержки BIOS-а при загрузке. Что, все уже на UEFI уехали?
А в 2К20 остались компьютеры с BIOS-ом? Ну, да. кроме тех, на которых хорошо работает Windows 1.3. Ну, в аэропорту Хитроу.
У меня в Новосибирске есть такой писюк. Вот как бы ему, по-моему, 8 лет уже или что-то такое, или 10. Но он еще работает.
Не, ну если ты про такой, у меня где-то на балконе лежит 3 материнские платы с разными процессорами, и они тоже с BIOS-ами. Да?
Слушай, ну на этом компе, как бы, на секундочку, 16 гигабайт оперативной памяти и процессор i7. И он всего в 2 раза медленнее, чем мой новейший MacBook.
Ну а у меня там лежит компьютер, у него 512 оперативы, 4-й пень.
О, на нем роутер можно хороший поднять.
Больше ничего. Я знаю, на него можно поставить Linux.
Не, ну плюс еще часть систем виртуализации до сих пор поддерживает только BIOS. Они как бы не научились вот во все вот это. Я так понимаю, что это про... Этот, как он? OpenBox или как он называется? Я забыл. Раковый виртуальщик. Парни?
Ну, гляди, это же Fedora, правильно?
Да.
Это тестовый полигон компании Red Hat.
Да.
Ну, вот и посмотрим, чем тест. Как
а, выйдет. То есть это... А давайте на хомячках протестим, сколько народу пострадает.
Ну да, если бы они были уверены, они бы в Red Hat это выкатили.
Ну, смотрите, эти тесты хорошо работают. Вот Ubuntu сказала, мы отключаем... Это год назад сказали, отключаем X32. Все... посмотрели так, народ еще не готов, включили обратно.
Ну, в принципе, они что же сделали? Они, скорее всего, просто в сборке ядра выключили пару флагов, так?
Не, они там в грабе что-то собираются, это...
О боже, ну короче, любой человек может собрать Федору нормального человека, поправив один ключик.
Слушайте, один я здесь не собирал ни разу Linux.
Да.
Да.
А там все просто, make build или как-то все-таки сложнее?
Ну, make build, дальше идет explicit.
И потом где-то часов через 56... У тебя, может быть, запустится.
Да. А на современном MacBook'е с i9 и 16 ядер.
А зачем этим заниматься на MacBook'е? MacBook создан для страдания.
Так подожди, ну я же соберу образ, а потом его просто залью на какую-нибудь флешку и установлю. Или это делается не так?
Нет, это делается не так. Если мы говорим про сборку какой-нибудь гинты.
Да.
Не, ну я, допустим, знаю, есть системы Bootstrap, которые там, допустим, сами себя собирают долго. Ну, они сами себя собирают.
А ты про что говорил? Про ядро одно?
Ну, я про просто, допустим, вот хочу я себе собрать какой-нибудь дистрибутив из исходников.
Ну, тебе нужен
весь такой... дистрибутив, вот весь, вот прям совсем.
Да.
Ну вот Gentoo, да. Ну, это будет очень долго.
И очень больно.
Хром у тебя будет часа 4 билдиться.
Интегрированный Егор, я с вами полностью согласен. У тебя минут 20
будет билдиться.
Егор, я с вами полностью согласен. Абсолютно.
Господи.
Олег, а при чем тут IntelliJ? Я что-то не понял.
Ну, потому что если ты хочешь собрать весь дистрибутив, включая весь софт, то дистрибутив Linux же это ядро плюс софт для работы. Mm-hmm. Ну, тебе и идею придется собирать, и все остальное.
Ну, идею я уже собирать умею.
Да, просто это займет время некоторое.
Mm-hmm. Идея будет это самое быстрое, что собираться будет.
Все так. Mm-hmm. У тебя вначале OpenJDK должно собраться, как бы. Да, это как... до идеи.
Знаю, у меня GDK собирается минут за 10.
Всего-то? Да. Всего 10, да. Потом еще у тебя Chrome будет собираться минут 15, если в минимальном режиме. Потом идея еще минут там, ну 5 точно.
А, ты настолько имеешь в виду весь дистрибутив? Не, ну допустим, Ubuntu-очку собрать, без... просто собрать Ubuntu-очку, сколько это?
Ядро, короче, одно. Ну,
ядро и иксы.
Я так давно это делал. Вот на моем компьютере, когда я это делал, ядро у меня компилировалось, по-моему, часа полтора. Но это был очень слабый комп.
Я когда компилировал последний раз ядро, у меня оно собиралось часа 4.
Слушайте, наверное, этим я и займусь в ближайшее время. То есть OpenCV я уже собирал. А LLDB и LLVM я уже собирал. А это я еще не собирал.
Остановите его. У него гентушка.
Вот говорят, что от полутора часов до 4 часов, в зависимости от того, какие плагины ты выберешь при компиляции.
Сейчас тебя сожрут за слово плагины.
Ну, модули.
Олег, давайте
модули.
Выберем следующую тему.
Как ты съехал.
Саш, пометь себе в каком-нибудь месте, что этот выпуск должен быть эксплисит.
У LibreOffice зачем-то стали приписывать Personal Edition, и маркетологи LibreOffice уверяют, что это очень круто поможет им в продвижении. Что?
Куда? Куда?
На свалку.
В название. То есть будет не просто LibreOffice, а LibreOffice 7.0 Personal Edition.
Но если ты задонатил, тебе дадут платину.
Там в продвижении же... куда?
Это типа лутбокса в играх, что ли?
Ну, как
типа, если я буду долго скачивать дистрибутив LibreOffice, мне может выпасть платиновый LibreOffice. Это, между прочим, да.
Который будет лучше, который будет работать, да?
Ну, скорее всего, никакое не будет работать.
Не, ну они же объяснили четко, что есть же, чтобы отличаться от тех, кто там зарабатывает на LibreOffice. Покажите мне этих смелых людей. Вот.
Любой крупный системный интегратор.
Или, например, вот эти все странные люди из списка отечественного ПО, да? Которые, которые просто меняют логотипчик и убирают файл лицензии из репозитория.
Ты хочешь это понарушать правила подкаста сегодня?
Ты прямо... Раз уж начали. Сгорело предшоу, гори и выпуск.
У нас с собой было 5 холиварных тем, 3 срача, тема расовой дискриминации.
А также Мак и Убунта.
А также... И 2 гомофобных шутки.
Да-да. Единственное, что меня смущало, это вопрос выпиливания лицензии в отечественном софте. Нет ничего более... беспомощного, чем срач о лицензиях в конце подкаста.
Саш, я реально читал статью на Хабре, статью исследования. Чувак изучал продукты из списка вот этого импортозамещенного ПО. Вот. И, короче, ну, там, офисные пакеты он рассматривал. Это, короче, был LibreOffice, у которого изменили логотипчик и удалили файл лицензии из репозитории.
Ну, господи, дело...
Балджина, ну, люди, это юридическая проблема. Они решают юридическую проблему, они ее решили. Ну, в чем ничего не так-то?
Затем я предлагаю остановиться.
Вообще, продавать LibreOffice — это круто.
Не, тут есть еще жесть, гляди, в Chrome предложен новый интерфейс PDF-просмотрщика. И добавлена поддержка AVIF. То есть Chrome, он все-таки превращается в операционную систему плавно. То есть вот Chrome OS им не хватало, так что теперь у нас есть еще просто Chrome, который тоже операционная система.
Короче, коллеги, ждем Chrome какой-нибудь, это, DaVinci, Chrome Audition.
Причем, что очень характерно, меня всегда поражало, что в Chrome тормозит вот эти вот, тормозит просмотр PDF-а. И судя по авторам статьи, которые показывают какие-то графики, у них он тоже тормозит.
Господи, остановите, Артём.
Стабильность — признак.
Уже плохо.
Стабильность — признак мастерства.
Запомни, на будущее, что если мы будем как-то поливать разным macOS, Артёму перед этим нужно выдать валерьянки. Ему прям...
А еще в Chrome добавили новые флаги в URL, которые, знаешь, секретные. Chrome, там двоеточие, два слэша, и потом Flex, например. Туда еще напихали побольше флагов. То есть это прям, да.
Ну это прям совсем как бы, ну, такой OS, только вот за место UnityDisk какого-нибудь SystemConf у нас это вот Flex.
За место реестра Windows, судя по всему.
Ну да.
А потом они что-нибудь еще придумают за место баша. О, коллеги, вы хотели бы писать баш прямо вот в адресной строке?
Господи, у них есть уже JavaScript-консоль для того, чтобы ворочить весь мир.
Ты в адресной строке можешь писать JavaScript, и он будет работать. Расскажу страшное. Это всегда работало.
JavaScript будет работать? Ты сейчас что сказал?
Да. Ну, напиши JavaScript, двоеточие, alert, что-нибудь, у тебя оно сработает. Что, я сейчас страшное сказал? Он всегда работал так. Это спецификация самых первых браузеров.
Ничего страшного ты не сказал.
То есть там в самом начале, когда у браузеров не было девелопер-консоли, и веб-разработчики использовали адресную строку, чтобы дебажить разные стейтменты в JavaScript, чтобы посмотреть, что получится.
А потом просто решили, что ну зачем это выключать, да? То есть забыли флаг убрать. При компиляции.
Ну, таким образом ты можешь, например, секретные функции браузера вызывать из адресной строки.
Ага. Или добавлять в урлы всякого интересного и тырить личные данные пользователей.
Злой ты, Артём, и против прогресса.
Короче, все, что справа от знака решетка, не передается на сервер. Поэтому просто, ну, смотри, что у тебя в урле. Если у тебя в урле написано номер твоей кредитки, и он находится вместо имени домена, значит, скорее всего, ты в какой-то жопе.
Значит, что-то явно пошло не так.
Слушайте, а вот когда флажок разрешить выполнение JavaScript в этом, в браузере, это имеется в виду выполнение JavaScript везде или выполнение JavaScript в строке адреса?
Везде.
Слушайте, нужен отдельный флаг для JavaScript в адресе.
Предложи
а может он там и есть.
Предложи чувакам из Chrome, им нравится добавлять новые флаги.
Знаешь, более того, вот эти флаги, они очень легко добавляются. Там есть один глобальный файл, одна большая помойка, куда они добавляются. Поэтому, если ты готов выкачать 20 гигабайт исходников Хрома и потом 8 часов их компилировать, то ты очень легко сам можешь это сделать и запул-реквестить.
Господи, подожди, а зачем компилировать? Подожди. Выкачать, втащить это и аккуратно с форсом положить назад.
Вот прям как с языка снял.
Коллеги, подождите, да. Хром у меня после Линукса на очереди в то, что я буду учиться собирать. Я никак Swift собрать не могу.
Господи, берешь полграмма перьев, глаза, немножко костной ткани, чуть-чуть биологических разных материалов и собираешь. Что сложного-то? Природа один раз уже смогла, ты за ней повторишь, я думаю.
Ты сейчас про абстрактного разработчика Свифта?
Нет. Ну, Свифт это же этот стриж.
Это была очень сложная шутка. Не для быдла, типа меня.
Лингвистическая, да.
Коллеги, вы хотите посраться еще на тему Свифта?
Нет, я даже не знаю, что это такое, поэтому.
Это не нужно. Еще один ненужный язык программирования от Apple. Который живет только.
Остановитесь!
Саш, ты ходишь по тонкому льду.
Я знаю, я это обожаю делать. Я за рамками этого эфира еще одну вещь вам расскажу, вам понравится.
По-моему, приятнее, чем Swift, языка программирования в принципе нет.
Говорит человек, который не пробовал
Ansible. В синтаксическом плане. Саш, по-моему, все что угодно лучше, чем Ansible. Даже ассемблер лучше, чем Ansible.
Давайте одну последнюю новость и того.
А можно сразу того?
Там есть одна последняя новость замечательная. У OpenSSH и у Putty одновременно ошибка, которую можно использовать для митового SSH.
А, ну прекрасно, да. Я просто уже настолько устал, что не хочу лезть во все эти...
В общем, вполне возможно, вас прослушивали все это время.
Ну, чудесно. Это уже пофиксили?
Да, это пофиксили, но надо обновляться. Окей. Кстати, скажи безопасникам, они наверняка не знают. БГГ.
Ну, давай дождемся, чтобы безопасники начали нас слушать и будут узнавать новости в течение недели.
Слушать, кого попало, небезопасно. Так что не дождешься.
А мы же никто попало. Мы же все-таки проверенные издания с 10-летней историей.
Хорошо. Ну что?
На этой новости предлагаю завязывать.
А в следующем выпуске подкаста я на самом начале вброшу Саше на вентилятор, что механические клавиатуры никому нахер не нужны, и мы будем смотреть, как бомбит Сашу.
Ты вот сейчас что такое сказал?
Он нарывается, я подозреваю.
Но это в следующем выпуске.
Да, мы слишком много времени эфирного заняли, так что надо округляться. Я уже жирный, а вам придется округлиться.
Да.
Закруглиться.
Это был подкаст «Витая пара» за номером 367. Почему-то последние выпуски у нас получаются особо злостные холиворы.
А это потому, что я стал приходить.
Ну это ж прекрасно. Это людям иногда даже нравится вообще.
Это потому, что собираются любители админства и плагинов.
С чем тебе не нравятся плагины?
Вот перед ними машут яблоком.
Ну, то есть все нормальные люди собираются, окей.
По-моему, о плагинах стоит поговорить отдельно, раз это вызывает такой живой отклик у нашей аудитории среди ведущих.
Вот, кстати, интересный формат, можно попробовать сделать стрим, где мы с Артемом будем писать плагин для IntelliJ IDEA вместе.
Ну, а я просто буду параллельно на питоне писать свою эту конфигурялку для Ansible, наконец.
Олег, а почему мы с тобой будем вместе его писать?
А, ну, ты будешь писать, а я буду подсказывать, я же менеджер.
А, вы парное программирование хотите запустить вот прямо вот так вот?
Да, да. Тем более, что менеджмент — это очень важная часть процесса, поэтому...
В общем, у нас в чате подкаста накидывают на вентилятор. Продолжают накидывать на вентилятор.
Все, все, Саш, для тебя нужно твое командорское...
Да, так что...
Олег, а какой плагин ты хочешь написать?
Плагин, который позволит Саше проще конфигурировать Ansible. Что-нибудь связанное так... с автоматизацией копипасты на Ямле.
Так мы можем Сашу попросить... Да подождите, вы хотите меня научить вот заворачивать, программировать на Ямле? Нет!
Олег, ты был ближе.
Тише, давай сделаем вид, что ты не понял.
Ладно, на этой позитивной ноте я закругляю этот сырый шапито. Спасибо всем, кто тут с нами был онлайн. Надеюсь, вам было весело. Нам было весело.
Вот. Главное, что нам было весело.
Нам было капец как весело, парни. Спасибо вам. Да.
Ага.
Вот.
Ага.
Так что ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Высказывайте свое авторитетное мнение в сраче в комментариях. На этой неделе срачи разрешены.
Устраивайте срачи в комментариях.
Да. В комментариях на этой неделе разрешены срачи. Одну неделю. Не пропустить. Ну,
хотя бы чем-то привлечь людей к написанию.
Да, видишь, какой я тонкий маркетолог. Это был подкаст «Святая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.